Ставрополь 104,3 FM, Пятигорск 102,5 FM, Кисловодск 102,1 FM.
20 секунд до эфира. Микрофоны готовы. Кто сегодня вопросы для слушателей готовил?
Кнопка горит.
Телефоны выведены.
Инженеры на месте.
Погода пошла.
Нескучный вечер. Мы начинаем.
А гости где?
Раньше я любил лето, но потом понял, что лето может быть в любое время года. Были бы деньги.
А теперь что?
Теперь я люблю деньги.
Нескучный вечер. Перспективный.
Жареное солнце медленно, но верно покидает нас, но не покидает нашу студию. Это «Нескучный вечер», радио «Маяк Ставрополь», 104,3 FM, Александр Москвитин.
Ростислав Скидан, здравствуйте.
Здравствуйте. Сегодня в разговорной форме отмечают День российского кино вместе с нашими гостями. Андреем Калашниковым, режиссером, сценаристом и руководителем студии «Перспектива». Здравствуй, Андрей.
Здравствуйте.
И главным героем фильма грядущего, который готовит Андрей Калашников, и Ильей Дворцовым. Здравствуй, Илья.
Здрасте.
Что за фильм? Есть главный герой, вот он перед нами. А что за фильм?
Фильм о главном герое.
А, то есть...
Да-да-да. Ну, как мы уже рассказывали, когда в прошлый раз имели удовольствие вас посетить, Мы снимаем драматическую историю о человеке, который сталкивается с конфликтом самоопределения. То есть благодаря своей способности попадать в эпоху 70-х, конца 70-х примерно, я бы сказал, начало 80-х даже, он сталкивается с совершенно другим миром, где люди думают по-другому, где люди мыслят по-другому. Я думаю, что мы с вами сегодня поговорим еще об этом, говоря о российском кино, да, и о том, кто его снимает сейчас. И, соответственно, каждый раз, попадая из одной реальности в другую, он постепенно растворяется в этом, теряя ощущение от того, к какому миру он все-таки принадлежит.
Илья, теряешь ощущение, в каком мире ты все-таки находишься?
Ну, пока что нет.
Я так понимаю, активно уже идут репетиции. Сегодня у вас была одна из таких, мои инсайдеры сообщили.
Да, да, все верно. Действительно, мы сегодня проводили занятия. Сегодня у нас были актерские техники различные для того, чтобы учить себя рефлексировать, учить себя погружать в состояние, когда внешний мир пропадает, и ты концентрируешься на самом себе, благодаря чему ты можешь отдавать то, что у тебя внутри, людям, тем, кто будет это смотреть, как, допустим, на театральных подмостках, так и через камеру, потому что камера цепляет все, особенно эмоции, особенно чистые.
Это особо важно для драматического актера или для комика тоже нужно самопогружение?
Я бы сказал, что здесь нет такой большой разницы. Ты актер. Если ты актер действительно высокого уровня, ты можешь сыграть где угодно, и ты будешь смотреться достоверно. Для драматического героя, да, здесь, казалось бы, это важнее, но тем не менее, чтобы создать что-то действительно смешное, мне кажется, нужно в первую очередь уметь посмеяться над собой. А для того, чтобы посмеяться над собой, нужно знать, кто ты есть.
Я очень часто слышу такие разговоры о том, что многие именитые актеры, которые снимаются в комедийных жанрах, они все равно хотят, всю жизнь мечтают попробовать себя вот в драматической роли. А это для того, чтобы как-то самореализоваться, или что это дает актеру вообще?
Ну, есть такая мечта у каждого актера — сыграть Гамлета. Все абсолютно об этом говорят. Не так многим это удается, действительно, да, в каких-то крупных театрах, таких как лондонский, например. Я думаю, что такие роли просто по своей сложности, по совокупности вещей, которыми ты должен владеть как актер, это просто вышка, вот выше которой ты уже не прыгнешь. Почему мечтают сыграть именно в театре и именно Гамлета, например? Ну, потому что кино немножко другая вещь. Кино — это дубли, кино — это в любом случае работа очень большая, техническая, а там ты один на один с залом. И все, чему ты научился за годы-годы своей карьеры, есть здесь и сейчас. И ты либо это отдашь, либо нет. И вот именно с актерской точки зрения, с точки зрения профессии, не денег, допустим, да, которые ты заработаешь на этом, не твоей популярности, известности, любви народной, с точки зрения вот, технически своего собственного совершенства как актера, я думаю, что это максимум, до которого ты можешь допрыгнуть. Вот. Поэтому у многих актеров такая мечта.
А давайте спросим у актера, Илья, вы как попали в кино? Зачем оно вам?
Ну, я толком-то и не собирался именно в кино попадать. Я пришел именно в саму актерскую студию, то есть хотел научиться, в принципе, понять, что это такое актерское мастерство, больше узнать про кино, про какие-то технические вещи и, естественно, про саму актерскую игру. А потом узнал, что ребята собираются еще и фильм снимать, и они посмотрели на меня и такие: «Эй, ну...»
«Давай к нам, давай на главную роль».
Да, ну, примерно так и было.
Андрей, ну вот тебе как режиссеру, человек перед тобой, актер, который пришел самосовершенствоваться, и вы его сразу ставите на главную роль. Это смелый ход достаточно с режиссерской и со сценаристской точки зрения.
Ну, здесь немножко Илья лукавит, что значит сразу пришел. То есть это не так было, что он первый день приходит с порога такой: «О, ты будешь у нас на главной роли». Конечно, нет. То есть у нас это был довольно длительный процесс, который затянулся почти на год. Мы ребят учили сначала каким-то азам, потом уже немножко углубляясь в это все дело. Потом у нас была такая система очень открытая, потому что, ну, я посмотрел, как это делают в других театральных студиях, как делали в той театральной студии, в которой я занимался. И мне показалось, что чем, чем более прозрачным будет этот процесс, тем лучше. И поэтому мы просто давали сцену, их у нас было три, ну, какие-то вот куски фильма. То есть так, как вот видео с кастингов, если посмотреть, там есть конкретный кусок, который актер исполняет. И в различных комбинациях смотрели разных людей. И когда мы отсмотрели всех на протяжении долгого времени, то есть это месяца два было, да, если я не ошибаюсь?
Около того, да.
Около того, да. Мы уже, соответственно, отобрали Илью на главную роль, потому что, на наш взгляд, он на нее подходил больше, чем другие.
Небольшая историческая справка. В России премьера первого фильма состоялась 15 октября 1908 года. Когда состоится премьера вашего фильма?
Я пока не готов назвать точную дату, но я думаю, что зимой, скорее всего, в январе 2019-го.
На прошлой беседе...
20-го, прошу прощения, да.
Да, на прошлой беседе мы обсуждали как раз-таки процесс подготовки к вашим съемкам. Что изменилось с тех пор?
Да довольно много изменилось, на самом деле. Я наконец-то довел сценарий до состояния, когда он меня более-менее устраивает, по которому уже можно снимать. Сейчас мы и ждем...
Я помню, там какое-то очень большое количество правок ты в него выносил.
Огромное, да. То есть трижды он переписывался почти с нуля, менялась концовка и так далее, и так далее. Ну, для того, чтобы все это было...
Сейчас он тебя уже устраивает.
Он меня уже устраивает. Есть, конечно, вещи, которые можно улучшить, но я склонен считать, что всегда есть что-то, что можно улучшить. Поэтому пора уже делать. И, конечно, сейчас у нас есть время, мы ждем осени банально, то есть погодных условий подходящих для того, чтобы снимать уже...
Депрессивные картины российской действительности в осени. В лучах тускнеющего солнца.
Оно самое, да, ту самую экзистенциальную тоску.
С хронометражом определились? Полный или короткий метр?
Нет, будет? полный.
Все-таки полный.
Это полный, метр. Мы сделаем небольшую серию короткометражек перед этим, для того, чтобы просто технические аспекты отработать и, соответственно, людей ввести в нужную кондицию, да, потому что это такая трехступенчатая система. Ты сначала должен немножко попробовать поиграть, потом уже сделать законченный продукт, а потом уже приступать к чему-то колоссальному. Поэтому, да, мы начнем с серии небольших короткометражек, буквально там 1-2 минуты, то есть фильм одной идеи. А потом уже мы сразу после этого приступим. То есть это будет для того больше, чтобы разогнать актеров.
По локациям, где будут съемки проходить? Напомни, пожалуйста, нам и нашим слушателям.
Прям конкретно до улиц я не могу назвать, потому что мы сейчас как раз занимаемся подбором локаций уже точно. Могу с уверенностью сказать, что большая часть съемок пройдет у нас в Ставрополе. Там большую часть занимает квартира главного героя, то есть это довольно камерная штука. Поэтому, ну, естественно, будем декорировать, будем устраивать, но это не настолько принципиально. Дальше в городе, и мы потом поедем в Тверь для того, чтобы снять, собственно, сам пионерлагерь, который у нас там будет фигурировать.
И вот спустя месяц вы все-таки озвучили локацию, которую вы собрались снимать в Твери. Для нас в прошлом эфире это была загадка большая, пионерлагерь.
Да, все верно.
То есть это будет сцена как раз-таки из 70-80-х годов, та самая советская действительность.
Да, которую мы хотим отразить. То есть через детей. Кто точнее отражает действительность, чем дети, которые в этой сфере растут? Взрослые — это уже люди другого немножко поколения, которое было за лет 20 до событий, которые мы показываем.
Уже трогательно, уже нервозно.
Мне вот интересно, а насколько сложно или легко снимать былую эпоху? Или все-таки здания не сохранили такой облик свой, и несложно найти подходящие локации?
Но дело в том, что мы, в общем-то, сюжет правили, исходя из того, с чем нам предстоит столкнуться, да, на этапе съемок. Соответственно, все, что мы снимаем у нас здесь в городе, будет соответствовать миру, так называемому, реальному. Там, где мы будем снимать, да, очень много можно посмотреть различных артефактов, да, советского прошлого, особенно различных пионерлагерей. Некоторые из них до сих пор функционируют как какие-то различные детские развлекательные центры, куда там летом съезжаются, и также с ними есть вожатые, и все то же самое. И облик, за исключением нескольких деталей, которые нужно будет поменять, задекорировать, сохранился еще с тех пор. Мы специально выделяли день для того, чтобы объездить все здесь ближайшее. И дальше даже у нас есть неподалеку подобные локации.
Мне интересно другое. Вы перечислили сейчас основные такие элементы классического российского фильма нулевых, начало, ну, начало как раз-таки века. Mm-hmm. Это квартира, в которой главный герой как раз-таки там свои душевные трагедии раскрывает. Это детский мотив через лагерь. И это осень, что тоже очень характерно для фильмов, например, Алексея Балабанова. Вы как-то стараетесь работать по канонам российского кинематографа, вот сложившейся такой системе, либо же это все-таки продукт, собственно, авторский, с уважением к вашим предшественникам, либо же к вашим, к нашим общим мастерам кинематографа относитесь?
Да, я понял вопрос. Я бы сказал так. Во-первых, в любом случае, мы — это то, что нас напитало, да, в процессе нашего жизненного опыта. Естественно, наверное, моя огромная любовь к Балабанову частично играет роль. Но нет, то есть это не было так, что вот, мы должны скопировать то, что снимали в нулевых, там, в конце 90-х. Просто я думаю, что здесь основной ключевой фактор здесь — это мотив, который нужно отразить. И есть инструменты, которые тебе в этом помогают. Не обязательно делать там супер мрачную картинку какую-то, лишенную цветов, да. Не обязательно это должна быть осень. У нас там будет в разное время года, у нас и зима заденется. То есть здесь это не настолько принципиально. Но в нашей стране очень хорошо понимают вот это состояние, которое мы хотим передать. Достаточно просто выглянуть, я не знаю, где-нибудь на севере города нашего в окно зимой, когда у нас абсолютно голые деревья, у нас вот эти вот, опять же, артефакты советские, вот эти хрущевки, и вот он, фильм Балабанова, просто перед тобой, едва ты взглянул в окно. Поэтому я бы сказал, что это скорее фильмы 2000-х отражают ту действительность, которая не настолько сильно изменилась в визуальном плане с тех пор.
Почему по-прежнему мы отыгрываем этот мотив грусти, мотив осени в кино? Почему, вот, если не делаем, то не делаем комедию? Если точно не делаем, то не делаем комедии. Смешные, летние, простые, легкие. Я же говорю не про широкотиражимое кино, которое уходит в кинопрокат, а про авторское кино.
Я думаю, что как раз-таки в этом ключевая разница между авторским и жанровым кино. Когда ты делаешь что-то авторское, это, как правило, что-то, что тебя очень сильно задевает. Это может быть комедия, можно через это показать, да, такую, через какую-то иронию над собой, над тем, что ты видишь вокруг. Как тот же, ну, не знаю, Уэс Андерсон, например, со его отелем «Гранд Будапешт». Ну, это оно про это. Но мне кажется, нам, в принципе, близок жителям нашей страны вот этот мотив грусти. Потому что, не знаю, обусловлено ли это факторами историческими, да, что у нас большую часть времени люди выживали, они жили. Может быть, это обусловлено, наоборот, тем, что, ну, не знаю, нам это близко просто из культурного вот контекста. Потому что это то, что нас беспокоит. А вещи неприятные беспокоит гораздо больше, чем вот вещи, в которых ты можешь расслабиться.
Вот мы говорим о разных жанрах, перечисляем какие-то определенные локации, разные времена. И со стороны это все кажется такой романтикой небольшой. Ну, неискушенному как бы человеку, который не знает подробностей, ему кажется это немного таким романтичным. А вот актерам, режиссерам, операторам, какие интересные моменты это? Настолько это легко ли сниматься и делать вообще кино? Или это только со стороны кажется каким-то таким волшебным миром?
Ну, я отвечу со стороны режиссера, и я думаю, со стороны актера потом ответит.
Мы надеемся.
Да, у меня... Да нет, конечно, это есть определенный ореол вот этой вот романтичности, но он проявляется скорее не в том, что вот мы снимаем кино, у нас теперь вот мы какие-то люди творческие. Нет, такого нет. То есть это работа такая же, как любая другая на самом деле. В это вкладывается очень много сил, времени, и ты часто очень хочешь все забросить и вообще никогда больше этим не заниматься. Здесь больше вдохновляют люди, потому что эта профессия, как никакая другая, позволяет тебе увидеть, какие люди вокруг тебя на самом деле. И это очень волшебно смотреть просто как... Человек начинает вот открываться на сцене и показывать себя настоящего. Вот здесь есть этот элемент, когда кажется, что вот ради этого, наверное, и стоит этим заниматься.
Илья?
Ну, даже не знаю. Наверное, в этом есть что-то привлекательное, но я к этому, ну, немного не так отношусь. В том плане, что Мне было бы приятно, если бы мы просто вложили в эту душу, не отвлекаясь на сроки, не отвлекаясь на какой-нибудь там бюджет или что-нибудь вроде
графики,
того.
Да.
Графики, да. Чтобы главное для нас это была идея того, что мы хотим донести, того, что мы хотим показать. Да, это меня вдохновляет. Насчет остального, я пока еще не так сильно об этом задумывался.
Ну вот графики, бюджет, какие еще трудности стоят перед начинающими актерами, сценаристами, которые вот сидели дома и думали, вот, сейчас надо снять кино про нашу жизнь.
Ну вот то же самое, то, о чем говорит Илья, понимаешь, он как актер, допустим, ему это не настолько близко, да, он с этим не так часто сталкивается. Мне тоже очень хочется чувствовать вот только эту романтику, такую кристаллизованную и прекрасную, но, к сожалению, есть суровая реальность, то есть ты не можешь просто своим душевным порывом так вот представить кино, бах, и оно само себя сняло. Нет, к сожалению, это так не работает. Но я согласен с тем, что основным таким краеугольным камнем всего должна быть идея, которую ты хочешь донести. Просто помимо этого, конечно, к счастью или к сожалению, приходится отвлекаться на сторонние факторы просто для того, чтобы все реализовать.
Ну, разрушим, точнее, все уже романтические орелы вокруг вашей деятельности. Когда вообще запустилась идея создания кино? Когда началась? В прошлом году? Когда появилась в голове, точнее?
Осенью прошлого года пришел Илья, его сегодня нет, но он был на прошлом эфире с нами. Просто пришел с одной сценой, буквально вот, слушай, вот это было бы прикольно, мне нравится идея.
Такой легкий разговор дружеский, то есть ни к чему не обязан.
Нет, он позвал меня уже непосредственно поговорить о том, чтобы снять это, возможно, как короткометражку, очень бюджетно, там, просто вот на YouTube выложить это и все. А потом это все разрасталось, обрастало какими-то подробностями, деталями, обрело глубину, и мы просто решили, что, если уже делать, то делать на максимум.
Прошел год, съемки еще не начались.
Да, да.
Препятствует только погода.
На данный момент, да. На данный момент, да. Но этот год был нужен для того, чтобы я был готов, как режиссер, к этому всему, все это снять. Для того, чтобы подготовить ребят, для того, чтобы донести до ребят, что мы делаем вообще, и для чего мы это делаем, и как это будет.
А в итоге съемочная группа сколько человек насчитывает? Сколько актеров будет, операторов?
Актеров, сейчас все, у меня есть лист этот, конечно же, но актеров у нас основных, получается, 6 человек, естественно, там есть второстепенные роли, да, которые буквально, да, роль поддержки, и съемочная команда — это я, еще 2 оператора, человек, который будет работать со светом у нас, плюс ко всему еще и человек... менеджер, то есть, который организовывает все это вместе. Я, естественно, буду это брать на себя. Ну и, конечно же, Илья, которого нет сегодня, туда же.
Я, насколько знаю, кино — это достаточно затратный такой процесс. А у вас есть идейные люди, которые работают только за идею? И вообще, как обстоят дела с финансами? Есть финансирование? Откуда берете? Может, какие-то проблемы стоят в этом плане?
Проблемы в этом плане, естественно, стоят, и их очень много. Финансирование, потому что берется только из моего и личного кармана, да, и кармана Ильи. Потому что, пока что мы даже не пытались брать какие-то вот сторонние средства, просто потому что чем больше у тебя сторонних средств, тем больше ты ограничен, а, в сроках, б, в условиях работы, и в, соответственно, очень легко закрутить гайки и, допустим, подрезать твою авторскую идею на корню. У нас там ничего нет остросоциального, оно и про другое, оно про людей больше. Но, тем не менее, это все обязывает. Когда тебя подгоняют и так далее, а ты еще не готов снимать, это очень-очень бьет и по нервам, и по итоговому результату. Поэтому пока мы стараемся использовать только то, что у нас есть. Что касается людей, работающих за идею, да, собственно, все ребята у нас работают за идею на том условии, что как только мы заключим, естественно, соответствующие все документы о том, что, так называемые роялти, о том, что будет определенный процент выдан каждому с той суммы, которую мы, возможно, заработаем. Мы сразу об этом сказали, и ребята вообще без проблем. У нас никогда даже не поднимался этот финансовый вопрос.
Анатомия современного российского кино на радио «Маяк Ставрополь». Нескучный вечер. После небольшой музыкальной паузы вернемся и обсудим реальности российского кинематографа.
Маяк.
Просто горю желанием уехать на море. Но у меня традиция теперь такая. Каждый год летом на море хотеть.
Нескучный вечер. Хотеть не вредно.
Неосознанно мы в зоне доступа. Нескучный вечер. Радио Маяк Ставрополь, 104.3 FM. Александр Москвитин. Александр
Ростислав, здравствуйте.
Здравствуйте еще раз, Александр. Мы сегодня вместе с нашими гостями Андреем Калашниковым, режиссером, сценаристом и руководителем студии «Перспективы». Перспектива.
Прошу, да, здравствуйте.
И актером Ильей Дворцовым обсуждаем российский кинематограф.
Да, здрасте.
Но прежде чем говорить о таком большом, крупном, кинематографическом, самом-самом кинематографе, который у нас вот крутится во всех кинозалах города, мы спросим у вас, ребята, как экспертов, почему и какие тенденции в российском большом кино сейчас господствуют, и почему именно они?
Ну хорошо, хорошо, давайте обсудим. По поводу тенденций. У нас кино делится очень четко на два типа. Вот знаете, вот этот мем, есть два типа людей. Вот есть два типа российского кино. Это жанровое кино и авторское кино. С авторским кино у нас никогда не было проблем. Даже в самые махровые вот эти вот 90-е, когда все было очень плохо,
с нашим авторским кино все было очень хорошо. Может быть, потому что все было плохо во всех остальных областях и было о чем говорить, да. Но с жанровым кино у нас действительно проблема по той простой причине, что... Я бы сказал так. Кино действительно... Ну, как правило, да, если это качественное кино, массовое, в любом случае оно будет отражать дух времени, в котором оно существует. Люди, которые сейчас снимают фильмы, из-за того, что у нас, в принципе, да, есть такой снобский ореол вокруг вот этой профессии, сценариста ли, режиссера ли и так далее, они немножко уже отстают от современных тенденций. То есть я действительно не видел ни одного фильма вот за последнее время, который бы реально отражал то поколение, которое сейчас вот молодо. То есть это либо какие-то комедии в стиле там «Горько», «Горько 2», не знаю, что там, «Одноклассницы».
Смешные фильмы вообще-то.
Смешные фильмы, да-да-да, вот эти смешные фильмы.
Очень.
Да, либо это какие-то драмы, прям вот а-ля Звягинцев, Быков и так далее. Хорошие абсолютно вещи, но это ближе к авторскому кино, чем к массовому.
То есть золотой середины нет?
У нас, к сожалению, у нас как со средним классом, то есть у нас нет золотой середины, у нас есть либо богатое на смысл авторское кино, либо очень простое массовое комедийное.
Смотрите, ребят, вот люди, которые занимаются каким-то определенным делом, которые имеют опыт в этой работе, они всегда немного, по идее, предвзято относятся к людям, которые занимаются тем же. Вот вы, когда смотрите какие-то фильмы, неважно, это там крупнобюджетные такие блокбастеры или то же самое авторское чьё-то кино, вы смотрите и думаете, я бы здесь вот сыграл так, или я бы эту сцену поставил так, или воспринимаете просто как все, вот как единый поток?
Смотря в какой ситуации и для чего я смотрю фильм. То есть, например, перед тем, как писать сценарий, я очень много всего отсматривал. Просто для того, чтобы понять, как это делают другие люди. И вот ты такой в какой-то момент уже начинаешь действительно думать, а вот я бы здесь сделал по-другому. Но это не значит, что то, что ты видишь в фильме, который смотришь, это сделано плохо или неправильно. Ну, зачастую. То есть просто ты думаешь, а вот я бы интерпретировал вот так, потому что мне это интереснее. То есть вот такой способ, допустим, подачи материала. А что касается вот этой предвзятости, ну, я могу, например, у меня есть такая вот возможность, я могу просто прийти в кинотеатр, не знаю, на очередной Marvel и отключить мозг и просто отдохнуть, вот как на аттракцион. Когда ты смотришь какой-то такой фильм, претендующий на глубину, ну, тогда да. Ну, просто это больше академический интерес, это не вот ты сделал неправильно, я бы сделал по-другому. Потому что всегда, когда начинаешь думать об этом, ну, если человек сделал не так, как тебе хотелось бы, ну, наверное, у этого была причина, и вот начинаешь копать.
Тогда встречный вопрос, почему, когда люди приходят на Marvel, они отключаются и не замечают каких-то там косяков, недостатков, и, ну, скажем так...
Проще, лояльнее относятся, что ли?
Да, 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 а когда смотрят какое-то другое кино, которое, очевидно, нацелено немножко на иные посылы, то все время начинают критиковать, вот здесь сделано не так, вот здесь сделано не так. Это дело вкуса или в чем проблема стоит?
Вот это вопрос позиционирования. Фильмы Marvel очень правильно себя поставили. То есть мы не кино вот в этом снобском понимании. Мы аттракцион. Вы можете прийти сюда, посмотреть это как вот, не знаю, как покататься на колесе обозрения условно, да? Все ярко, интересные герои, которые нравятся, которым сопереживаешь, потому что все очень по шаблону выстроено, все правильно, тобой манипулируют. Но это работает. Когда ты смотришь уже какие-то вещи, претендующие на что-то более серьезное, естественно, у тебя и отношение к этому другое. Ну, к примеру, если ты слушаешь хор там детской самодеятельности, ты такой, ну, да, вроде дети неплохо поют, мило там и так далее. Но если ты, не знаю, сидишь и смотришь, набираешь людей в консерваторию московскую, да, то, естественно, критерии отбора у тебя совсем другие. И здесь то же самое.
Даже так.
Мне интересно, знаете как, вот мы сейчас обсудили большое, опять-таки, тут самый большой кинематограф, обсудили авторский кинематограф. Какие проблемы вот от вас, от людей, которые сейчас занимаются как раз-таки созданием продукта, необходимо решить в области кинематографии, чтобы авторское кино, с которым никогда действительно не было проблем, тут я с вами соглашусь, перестало быть каким-то андеграундом, то есть тем, что замечается только людьми из сферы, чтобы люди... которые смотрят, допустим, те же «Горько», «Горько 2», обратили внимание и на авторские фильмы. И нужно ли это вообще делать? Нужно ли аудиторию смешивать?
Здесь не будет такого процесса происходить. почему достаточно просто посмотреть на западный кинематограф. Мы просто отстаем лет на 20, скажем так, может даже больше. Тут скорее произойдет следующее. Между вот этот пробел между кином авторским, да, и кино жанровым, появится новый какой-то продукт. Чтобы пояснить, о чем я говорю. К примеру, какой-нибудь «Интерстеллар», например. Это массовое кино, но в нем есть определенные идеи, и оно претендует все-таки на что-то большее. То, что называют качественное массовое кино. Ну вот любой фильм Нолана, он максимально простой для понимания. Но, тем не менее, какую-то идею он содержит.
А фильмы Стивена Спилберга?
Да, да.
Масштаб, бюджет и в то же время идея, замысел. И...
Это весело, ну, зачастую. Спилберг все-таки в основном... Позитивный режиссер, он про позитивное, про доброе в основном. Да, здесь просто заполнится этот пробел.
Вот мы не затронули одну нишу, и сейчас у нас есть еще время о ней поговорить. Это ниша телевизионных сериалов. И не только телевизионных, но сейчас уже интернет-сериалов, это гигантские системы Netflix, которые не просто дают доступ, но и выпускают свои сериалы, которые становятся там топами рейтингов. А ваше отношение к сериалам, это ваш конкурент или что это такое вообще?
Ну, знаете, тут опять же смотря к каким сериалам.
Хорошим сериалам.
А, хорошим.
На Netflix, то есть такого уровня.
Нет, Я типа вообще не вижу смысла хоть к чему-то относиться как к конкуренции. Это ни к фильмам, ни к сериалам. То есть для меня, вот как Андрей сказал, ты приходишь, ты наслаждаешься. Ты можешь, если тебе интересно, это покритиковать, посмотреть, типа, где бы ты что-нибудь сделал по-другому. Но нет, нет. К нашим, конечно, сериалам, к некоторым можно подойти с другой стороны, но...
С критической точки зрения, да, но я понимаю о чем-то. Я думаю, что здесь действительно через лет 5 к нам придут все стриминговые гиганты. Там Disney запускает свою стриминговую систему, различные там Marvel, DC запускают. Netflix к нам уже, в общем-то, ломится, почти стучится. Скоро, я думаю, что будет доступен.
Ведь некоторые российские режиссеры и продюсеры продают уже права на...
Но в основном Александр Цекало, да.
Да, продают права на показ сериалов в крупных таких стриминговых системах.
Это я же думаю, уже что это вперед. Плохо.
Я считаю, что это правильно. Это больше имиджевая такая сделка, которая показывает, что у нас есть контент и продукт, который может интересовать более искушенного зрителя.
Да.
Я не думаю, что ТВ вытеснит полностью кино. Никогда этого не произойдет, потому что это разный формат, то есть сериал и фильм. Иногда тебе хочется 2 часа, да, заряженных действием от и до, просто от звонка до звонка. Иногда ты готов потратить массу своего времени для того, чтобы тебе лучше представили героев более подробно и так далее, и так далее. И ты хочешь, чтобы это затягивалось. Это просто разные форматы, которые могут сосуществовать. Но качество сериала скоро действительно догонит по уровню исполнения большое кино.
Я, например, не смотрю кино. Вот у меня... какое-то непонятное к нему апатия. Я смотрю сериалы, причем смотрю их, когда они уже вышли. То есть уже есть 3-4 сезона и все серии. Чтобы сесть и, естественно, запойно так сесть и посмотреть 8-9 часов, не поднимая просто глаз от монитора. Это тоже, ну, такая форма зависимости от идеи. Мне нравится то, что сюжетная линия такая очень витиеватая, и стоит задуматься над ней. Это ли сам... Мне кажется, это самый большой плюс сериальной вот этой вот подачи истории, нежели киношной. Но... В таком случае сериальная история убивает авторское кино и маленькие истории. Или я не прав?
Почему она их убивает? Ну, есть история, которую ты можешь раскрыть за 2 часа, а за 8 там, серий 40-минутных придется заполнять это филлерами, вот так называемыми, кучей воды. Как, например, происходит с некоторыми сериалами на Netflix, потому что у них, ну, я не буду вдаваться в эти юридические штуки, но у них там есть определенная договоренность, да, на какое количество серий они должны выпустить для этой компании. Поэтому просто каждой истории свой формат. И да, действительно, в чем-то ТВ выигрывает, как вот ты правильно сказал, что можно более подробно расписать некоторые вещи, можно пустить сюжет в разных направлениях, а потом его как-то развивать интересно. Но есть такие фильмы, их очень много, все, что действительно считается качественным, где 2 часа это ровно столько, сколько нужно. Это законченная история от и до. Ну, не стоит делать, допустим, 3 билборда на границе Эббинга сериалом. Не нужно. Зачем? История полностью рассказана. Тебе не нужно знать, что случилось с главной героиней после того, как, значит...
Не будем спойлерить.
Да, не будем спойлерить. А там...
Шикарный фильм, его советую спойлерить. Всем посмотреть.
Обязательно.
То есть истории, которые можно рассказать за 5 минут, есть истории, которые можно рассказать за минуту. Тоже есть такие короткометражки. Есть истории, которые достойны 10, 12, 14 часов.
Тут даже не столько дело в том, что достойные, но да, то есть просто некоторым минутам, некоторым, прошу прощения, некоторым фильмам, некоторым идеям не нужно больше минуты, потому что именно вот в эту минутку они могут блистать, именно своей краткостью, а иногда тебе нужно больше времени.
Сейчас уже будем играть в игру, но перед тем, как сыграем в наш любимый кутеж, ребят, попрошу вас такое небольшое поздравление российскому кинематографу. Сегодня все-таки его день рождения, ну или условно день российского кино. Что бы вы хотели пожелать нашему кино в этот праздник?
Я, пожалуй, хотел бы пожелать нашему кино расти, процветать и молодеть. Наконец-то уже, я думаю, что пора молодеть. Пора появляться новым лицам, новому поколению снимать новое кино. Я понимаю, что это неизбежно произойдет, хотелось бы поскорее. Главное, чего хочется пожелать, вот в целом всему кино, будь особенным, будь про нас. Так же, как западные фильмы — это про Запад, пускай это кино все равно останется про Россию, просто повышает качественный уровень.
Илья?
Ну... Опять же, больше души, меньше сроков, и пусть уже оно действительно встает с колен, а не просто пустые фразы, что вот, наконец-таки мы встаем, чтобы оно действительно встало и улетело в космос
куда-нибудь. Ну все, давайте поиграем в игру. Александр, расскажи, что у нас сегодня на повестке дня?
Сегодня у нас официальный язык — это финский. Идет неделя финского языка. Мы загадываем вам слово или словосочетание. Сегодня это одно слово, сразу подсказка. Угу. Это слово максимально приближено к теме нашего сегодняшнего разговора. Наш электронный друг произнесет это слово на финском языке, а вам нужно догадаться, что же оно означает на русском. Угу. То есть перевести.
Готовы?
Давайте попробуем.
Поехали.
Кутёж. 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 Кутёж.
Элокува театры. Элокува театры.
О боже.
Элокува театры.
Ну, одно слово, ребят, можно. Отгадать.
Кажется, что два, но одно.
Угу.
Еще разочек.
Ну, давай.
Элокува театры.
Элокува театры.
Элокува театры.
Угу.
Элокува театры.
Ну, я запомнил набор звуков, которые я слышу. Элокува театры. Но, не знаю.
Варианты, варианты какие.
Ну, если это что-то банальное, то это может быть, не знаю, кино...
Близко?
Ну, близко.
Кинематограф.
Кинематограф.
Вот. Бинго, да.
Илья сегодня жжет.
Илья Дворцов, главный герой грядущего фильма нашего режиссера, сценариста и руководителя студии «Перспектива» Андрея Калашникова, были сегодня в нашем эфире, обсуждали российское кино в день российского кино вместе с Александром Москвитиным
и Ростиславом Скидан.
Всем хорошего вечера. Нескучный вечер подошел к концу.
Корабля на бал. ползут по лицу. И твой поцелуй горчит, словно хмель. Если земля — это шар, то больная душа устоит ли на